Название сегодняшней проповеди – «Великое негодование святого апостола Павла». Вы выслушали достаточно большие фрагменты из послания Галатам. И я прочитаю еще несколько текстов, которые особенно выражают возмущение, удивление вместе с этим, негодование святого апостола Павла. Это, на мой взгляд, самая гневная, возмущенная, такая страстная, пылающая ревностью по Богу, по Божьей истине, по неповрежденному Евангелию речь апостола Павла. Мы можем сказать, ну, порой так говорят люди, ну, а к нам оно какое отношение имеет? Это он галатам так говорил. Ну, так можно сказать про все Писание. Мы живем в 2019 году. Но мы верим, что Святой Дух оставил для нас это послание. И именно вот в этой строгой, категоричной форме выражены вот эти обличительные слова. Остро выражены. Значит, мы должны быть особо внимательны к этому посланию. Проверить себя, нашу веру, услышать апостола Павла. Итак, Галатам 1 глава с 6 стиха по 9. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному Евангелию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». 3 глава, 1 стих. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распяты». 5 глава, 7 стих. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» На лжеучителей апостол Павел дважды обрушивает слово «анафема». Это проклятие, это быть отлученным от Христа. Это самое худшее, что можно пожелать человеку. Он говорит, что они проповедуют иное благовестие. Может возникнуть вопрос, что же такого они проповедовали? Может быть, они проповедовали из сатанинской Библии, раз Павел их дважды проклинает. Именно не церковь, а вот этих лжеучителей. Не только их учение, но и их самих. Он говорит, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, то есть это проклятие и отлучение от Христа. Может быть, они проповедовали спасение законом только и учили, что Христос – это лжепророк и не Мессия. Нет, эти люди благовествовали, то есть они предлагали им спасение, они проповедовали Евангелие, благую весть, радостную весть, весть о Христе. Но они извратили эту евангельскую весть, и она уже не была подлинной той благой вестью, которую Павел от Бога напрямую принял. Он говорит, что он научился не через человека, а от Господа. Он напрямую был через откровение обучен благой вести, и он об этом тоже говорит. И вот благая весть апостола Павла отличалась от так называемой благой вести, которую распространяли лжеучителя. И нам очень важно проверять себя, в какую мы благую весть верим. В ту же самую, которую апостол Павел, или, может быть, это иная благая весть. Мы очень сильно ошибемся, если подумаем, что да во всех протестантских церквах звучит благая весть, вот как у апостола Павла. Если бы это было так, если бы, это было бы замечательно. Но на самом деле это далеко не так. Не во всех церквах, которые называются евангельские, звучит подлинное Евангелие. Евангелие благодати, Евангелие, которое проповедовал апостол Павел. Итак, Павел поражается, удивляется, изумляется, как быстро галатийские христиане предали истину. И он глубоко обеспокоен и возмущен этим быстрым отступничеством верующих в Галатии от истинного Евангелия. Казалось бы, да будь ты помягче, там они продолжают верить в Христа, но добавляют еще законничество к этому. Ну и что? Это такая версия христианства, а у нас другая. Главное, что Христос присутствует в их проповеди. Но Павел обеспокоен, и его такими словами было не утешить, не успокоить. Смотрите, в других посланиях Павел начинает свои послания обычно позитивно. Он молится за церковь, или же он благодарит за церковь, хвалит их за что-то, да? Так подбодряюще. Но к галатийцам он так не обращается. Вот смотрите, как он обращается к церкви в Риме. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Благодарит за церковь. Он даже благодарит за церковь в Коринфе, Коринфскую. Там было много проблем. Там были такие откровенные грехи, разделения. Чего там не было только. Ну, из нам известных, мне кажется, это самая по морали, по дисциплине, самая хромающая церковь. Но Павел дает им много благодати, несмотря на то, что они в своем освящении, в дисциплине, мягко сказав, хромают. Он говорит, 1 Коринфянам 1:4, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Всегда вспоминает Коринфскую церковь и всегда благодарит за них Бога. «Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, несмотря на их грехи, разделения, какие-то безобразия, даже на вечере Господней, которые творились, и какой-то там особый блудник был, которого он предал сатане во измождение плоти. Он не ради этого благодарит, он не поощряет это, он их обличает в послании. Но он непрестанно благодарит Бога за Коринфскую церковь ради благодати Божией, дарованной им во Христе Иисусе. Другими словами, у них остается подлинное Евангелие. Церковь при всех своих грехах все же сохраняет подлинное Евангелие и над ними благодать Божия. Галатийскую церковь он не упрекает так, как Коринфскую, в грехах, но очень мощно обличает их. То есть похоже, что по нравственности галатийская церковь выше, чем Коринфская. Но он бичует галатийскую церковь и не благодарит за благодать. Он говорит, что вы похожи на то, что можете остаться без Христа. У вас, если вы примете вот это ложное Евангелие. Удивляюсь, что вы, это 6 стих, 1 главы. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному Евангелию. Удивляюсь, можно перевести как изумляюсь, поражаюсь. Вот так лучше звучит, ну, ближе вот к состоянию Павла. Он поражен просто. Как такое может, так, как они могут так быстро отойти от истины? Быстро, поспешно, скоро. И он удивляется также тому, на что они променяли. На что они променяли Христа, Его благодать, свободу. То есть он удивляется вот этому объекту, на который они променяли Евангелие. Это как поменять алмазы на песок. Ароматную какую-нибудь мазь на зловоние. Вот так, такой обмен произошел. Живое поменять на мертвое. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодати Христова так скоро переходите к иному Евангелию. Галаты променяли евангельскую свободу на рабство закона, Евангелие благодати на Евангелие дел. Суть лжеучения состояла в том, Павел насадил эту церковь, Павел начертал пред ними крест Христов и обучил их истинному Евангелию. Они были исполнены Духа, они радовались прощению грехов, вечной жизни. И тут вкрались лжеучителя, они тоже приходили как апостолы. Скорее всего, они выглядели более пафосно, напыщенно, как особые, знатные и уважаемые люди. Это были, скорее всего, иудействующие, из иудеев, которые сказали: недостаточно вам того, что вы верите в Иисуса Христа. Вам нужно стать евреями, вам нужно стать детьми Авраама, другими словами. Вам нужно стать израильтянами, вам нужно сделать обрезание. Ну и, конечно же, это тянет за собой и другие еврейские обряды, ритуалы, правила. То есть, по-большому можно это обобщить так. Вам нужен еще закон, заповеди. Если вы будете верить во Христа и исполнять вот эти заповеди, обряды, праздники, вообще весь закон, вот тогда-то вы получите спасение. А Павел вам проповедует ложное, легкое Евангелие. Вы слышали, как говорят, ну, часто в адрес тех, кто проповедует истинное Евангелие? Да это дешевая благодать. Вере все. Только Христом хвалятся. Истинная вера не остается бесплодной. Мы все это знаем. Но будет абсолютно неверным говорить, что веры во Христа одной только недостаточно для того, чтобы получить спасение, прощение грехов и жизнь вечную. И вот эти лжеучителя, они приходили и говорили примерно следующее. Павел проповедует вам что-то очень простое, легкое, дешевое. Как это? Ничего не надо делать, чтобы спастись, только веровать. Это как так может быть? Вы же все расслабитесь и станете грешными людьми. Вам нужно сделать обрезание, вам нужно делать то, вам нужно делать это. И Павел ненавидит это учение всей душой, кожей, костями, мозгом. Он проклинает людей, которые учат вот этим вещам. Он стоял за истину. Но давайте вернемся к тому, что он удивлялся их переменчивости. Но когда мы думаем только о них, нас это особо не касается. Но они, дети Адама, грешные, переменчивые, и мы такие же, как они, дети Адама грешного, и тоже переменчивые. Слушаем проповедь истинного Евангелия, потом включаем что-нибудь в Ютубе, и уже у нас иная вера. А тех, кто слушает, черпает информацию из одного источника, в смысле, где нету то да, то нет, нет противоречий. Ты идешь в богоцентричное Евангелие, читаешь, слушаешь что-то подобное, и не слушаешь ничего другого. Таких людей могут сказать, назвать ограниченными. А вот эти люди, которые слушают все подряд, это широких взглядов, они более такие мудрые, развитые. Но нельзя пить из двух источников и при этом остаться здравым в вере. Как нельзя есть, смешивать определенные виды пищи, потом хорошо себя чувствовать. Есть некоторые продукты, которые, если мы смешиваем, там молоко, дыня и огурцы вместе, обычно вызывают плохую реакцию. Вот так же и поедание всего подряд, духовно. Но мы наивны, мы думаем, что это нормально. Ну там же Библия, смотри, как пастор вышел с Библии и говорит все из Библии. И тут Евангелие читают, и псалмы поют, такие же, как мы, похожие. Мы должны стать зрелыми людьми, и мы должны настолько понять, полюбить истину, что, чтобы нас уже не нужно было переубеждать. Не надо то, это слушать, надо вот это слушать, не надо то читать, надо это читать. Ну, если детей воспитывают в высокой культуре с детства, там, приучают к высокой музыке, театральному искусству, живописи, если это хорошо объяснили детям, им не нужно потом говорить всю жизнь, не нужно смотреть вот этот сериал на канале нашем, первом. Не нужно говорить ему, вот эту мазню смотреть не надо, пойди в Эрмитаж посмотри. Не надо слушать вот эту попсу, послушай что-то там хорошее. Он сам уже имеет вкус и пьет из одного источника. Более качественное, изящное, да, он смотрит, видит, наслаждается этим, потому что его так воспитали. Но в богословии, в церкви, в проповеди, открыв Библию и самостоятельно изучая, мы уже занимаемся богословием. Этого слова пугаться не надо. Мы должны настолько понять Евангелие, возлюбить его, восхититься им, возрадоваться им, чтобы у нас все ложное, чтобы мы за версту его чувствовали, не приближались к этому. Это не значит становиться какими-то злыми людьми, нас просто это не вдохновляет. Законничество не вдохновляет, беззаконие тоже не вдохновляет. Не вдохновляют какие-то сказки, мы питаемся Евангелием и благой вестью. И когда мы вкусили благую весть, мы подделку уже чувствуем. Но это как, говорят, как понять, различать купюры. Фальшивые они или не фальшивые. Не надо изучать подделки, тратить на это много времени. Нужно хорошо изучить настоящую купюру. Там, ну, предположим, доллары. Как он выглядит, как он в руках, да, как ты его чувствуешь. Как он пахнет, я не знаю. Ну, есть такие специалисты, им не нужны эти машинки, они просто вот в руках держат. И они знают, что это настоящее. Вот так и Евангелие. Кажется, что легко его понять, но известно великим богословам, что оно легкое, простое, раскрытое, но так быстро ускользает от нас и так легко исказить, извратить Евангелие. И вот пример Галатийская церковь. Пример Галатийская церковь. Мы такие же люди, мы тоже можем легко сбиться. Кто проповедовал им? Сам апостол Павел. У нас вот конференцию мы готовим, какие-то у нас там великие доктора, богословия приезжают. Но они ничто по сравнению с апостолом Павлом. Он принял от Христа напрямую и им передал это Евангелие. А они не просто отвергли это, а очень быстро отвергли. И Павел просто в шоке в этом послании. Так вот, когда мы понимаем, что и мы подобные вот этим галатам по своей греховности, немощи, тогда мы понимаем, что мы нуждаемся вот в напоминании. И Петр пробуждал напоминанием свою церковь. 2 Петра, 1 глава, с 12 по 13 стих. «Я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Петр говорит, что вы наставлены в истине. Но он понимает, что люди немощны. Если им перестать напоминать, если перестать, здесь он говорит, возбуждать вас напоминанием, имеется в виду пробуждать здравый смысл, пробуждать их к истине, мы склонны усыпать. Большое заблуждение считать, что можно без церкви, без слушания хороших, разъяснительных проповедей, что можно вот верить просто дома, никуда не ходить. Очень быстро эта вера начнет улетучиваться, испаряться. Она не может, если она настоящая, совсем испариться, но потеряет силу очень значительно. Бог обязательно сохранит своих людей. Никто из избранных не погибнет. Но как Он сохраняет? Через средства благодати. И одно из средств благодати – это слышание проповеди, основанной на Священном Писании. Это заповедь, чтобы мы собирались вместе, чтобы была произнесена, провозглашена проповедь Божьего Слова. Вы не найдете в Библии место, что вы должны читать Писание. Хотя это тоже средство благодати. Мы, современные верующие, вот после реформационного периода, имеем в руках Библию и умеем читать. Далеко не всегда люди могли читать, а Библию они получили в руки только после реформации. Это тоже средство благодати – читать Писание. Но Писание читают иеговисты, Писание читают разные секты. И вообще какие-то дикие секты имеют Библию в руках. Вот она им не помогает. Если нету здравой, разъяснительной проповеди Писания, церковь в очень опасном состоянии. И особенно опасно, потому что у каждого есть Библия. И вы получите, сколько будет членов церкви, столько часто бывает и мнений. У всех есть Библия, все читают, понимают по-разному. Так вот, кроме Библии, что прекрасно и замечательно, у нас должна быть звучать разъяснительная проповедь, которая отрезвляет, которая пробуждает наш разум, когда мы усыпаем. И Петр этим занимался. «Я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым почитаю, доколе нахожусь в этой храмине телесной, пока я жив, то есть возбуждать буду, пробуждать вас напоминанием». Галатийцы очень быстро отошли в сторону от истинного Евангелия. И Павел пытается пробудить их вот этим электрошоком, электрошоковым таким посланием, страстно обличая их в послании к Галатам. Так вот, вернусь к той мысли, что мы не можем, если мы тот, кто является настоящим верующим, Бог его сохранит до конца. Но как Бог сохраняет? Через провозглашение истины. Верующий слышит слово. Верующий читает слово. Верующий читает какие-то хорошие книги, символы веры. Он постоянно пробуждает себя. Это как велосипед. Какой бы ни был дорогой велосипед, есть велосипеды дороже машин. Но педали надо крутить. Если перестал крутить педали, велосипед падает. Так вот, мы не можем отпасть полностью, но падать... Сколько хотите, могут христиане. Но вот крутить педали, я имею в виду, не для того, чтобы спастись. Но спасенные только лишь благодатью должны снова слышать истину, обновляться в познании. И через это Бог сохраняет своих святых. Это одно из средств благодати. Церковь, проповедь, Писание, хорошие разъяснительные книги, разъясняющие Писание. Бог определил нам, сколько лет прожить каждому. До нашего рождения поставил предел, который мы не пройдем. Но Как мы до этого дойдем? Он дает нам питание. Он определил, сколько лет, и он, его рука, мы сами там, кажется, зарабатываемся, но он нас кормит, поет. Если мы болеем, он нас лечит. И так будет, он, его милость не сократится до нашего последнего дня. То есть Бог гарантирует, что мы проживем столько, сколько он определил. Ну как, если мы будем питаться? Мы будем питаться, мы не можем не питаться. Но питание это, так сказать, тоже средство, можно сказать, Божье для того, чтобы мы дошли до конца. И лечение, если болеем. То же самое и в духовной жизни. Да, мы дойдем до Царства Божьего. Никто из избранных не погибнет, но мы будем применять средства благодати. Вот в этом смысле крутить педали на велосипеде. То есть слушать слово, обновляться в познании, чтобы не уходить в сторону. Конечно же, спасает нас на 100% Господь, но и дает эти спасающие средства. Вокруг вы увидите эти ложные Евангелия. Как они звучат? Ну, например, вот из одной проповеди. Пастор говорит своим прихожанам, членам церкви, в спасении на 100% участвует Бог. Хорошо, можно сказать аминь. И тут же он говорит, и на 100% человек. Нет, спасает нас только Христос. Вот в это же простое Евангелие. Мы оставили с конференции вот этот баннер на 500-летие реформации. Но нас могут упрекнуть, что мы, вот, может быть, как идеализируем Лютера с Кальвином, но мы этим портретом не поклоняемся. Значит, и вот здесь написано эти 5 солос. Вот она, суть выражена Евангелие. Солус Христос, только Христос. Только Христос спасает. Вот просто ж понять. И потом тестировать всякие другие Евангелия, которые мы слышим везде. Соло гратия, только благодатью, то есть не отдел, только по милости Божией. Спасение нельзя заслужить, нельзя заработать. Оно либо дается, либо не дается. Соли фиде, только верой. Ни делами, ни исполнением закона, ни обрядами, ни праздниками, ни 10 заповедями, которые прекрасны и все верующие стремятся их исполнять. Но ничто это не является средством спасения. Только вера. И причем вера – это не наша способность, не способность нашей души. Мы были мертвы по грехам. Это по благодати, это дар. Мы веруем во Христа, который нас спасает, верою, которая дар Божий. И поэтому соли Део Глории, одному Богу слава. Вот это вывод. Одному Богу слава. Почему? Да потому что только по вере, которая дар, мы спасаемся, только по благодати и милости, только одним Христом. Поэтому одному Богу слава. Всякое Евангелие, которое не дотягивает до этих тезисов, которые взяты из соло скриптуры, из Библии, не являются подлинным Евангелием. Не являются истинным Евангелием. В той или иной степени это Евангелие повреждено. Евангелие настоящее, неповрежденное, выражено в этих тезисах. Это из послания к Галатам, из послания к Римлянам, из других посланий апостола Павла, вообще из Писания. Но мы прежде всего сейчас опираемся на послание к Галатам. Другие говорят, 99% спасения зависит от Бога, но 1% от тебя. И кажется, так круто. Анафема такому учению произносит апостол Павел. Ну, мы не апостолы. Я вот не чувствую такого побуждения раздавать всем анафемам. Но вот такие учения, они вот к этим, ближе к этим анафемам апостола Павла. 99% делает Бог, а 1% ты. Что же это за 1%? А это твоя воля свободная, которой ты выбираешь Христа или не выбираешь Христа. Но Евангелие Павла говорит, Бог тебя выбирает или не выбирает, как сказал один проповедник. Бог не устраивает выборов самого себя. Весь мир, как большой стадион. И вот кто проголосует за Иисуса, кто сделает выбор в пользу Иисуса, а кто не сделает в пользу Иисуса выбор. Бог не занимается этим. Это не Евангелие, это чуждое. Истинной благой вести. К сожалению,
Это не только мое мнение. Большинство христиан придерживаются вот такого неполноценного, покалеченного, ложного Евангелия. Все зависит, оказывается, от тебя. От этого одного маленького шага зависит, либо ты в аду проведешь, либо в раю жизнь. Но разве это маленький шаг? На это все поставлено. Зачем тогда Иисус умирал на кресте, чтобы так рисковать? Кто выберет, а кто не выберет? За тех, кого Он выбрал от вечности, те и выберут. За тех Он и умер на Голгофском кресте. Нам так кажется, что много евангельских христиан, ну истинных, кто истинного Евангелия придерживает. И вот была одна встреча, и пастор рассказывает, как у них была межконфессиональная встреча. Собирались разные верующие, разные христианские конфессии. И вдруг на пастора сошло вдохновение свыше, и он сказал: «Братья, а не обижаем ли мы наших братьев-католиков и православных? Чем? Но мы называемся евангельские». А они что, не евангельские? И там был какой-то представитель, католик, кажется. Говорит: брат, у тебя же Евангелие, как у нас. И так это мудро кажется. Да, такое же, вот этот же текст. Ну, так и он евангельский. И всем эта мысль понравилась. Но у католиков нет подлинного Евангелия. Есть книга такая же, как у нас. Но верят они абсолютно по-другому. Между нами пропасть, которую не перейти. Тот вопрос, который поднял Лютер, клич реформации, только верою, он актуален по сей день. Католики не верят, что только верою. Верою и можно пункты перечислять. Да, конечно, верою. Прежде всего Христос умер и воскрес, да. Но только через церковь ты получаешь благодать, через причастие. Отпущение грехов только через церковь, только через специальных священников. Не только соло скриптура, но предание. И, конечно же, заслуги святых, дела, 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 дела. И если ты станешь, так тебе повезет, праведником, ты об этом не узнаешь после смерти, а тебе узнают, праведник ты или нет. И вот тогда ты сразу в рай. А так, через чистилище, ну ад, который только не будет вечным. Какое же это Евангелие? Это ересь. Ну, в наше время так нельзя говорить слово ересь. Вот мы ехали в метро, я делал пометки, Лариса увидела, что я написал ересь. Ну, чтобы сказать об этом, сказать, опять ты про ересь будешь говорить. Я говорю, ну как читать апостола Павла и не говорить про ересь? Конечно, называется это полупелагианство или арминианство. Это когда смешивается благодать с человеческой волей. И если благодать первично будет, конечно, все, но воля человека, если не включится, спасение не видать. Как это может вообще вдохновлять? Это может вводить в страх, в законничество, в неестественное поведение, в закрепощенность. Ты сразу чувствуешь, люди другие, у них другие слова, язык. Когда попадаешь в другую среду, когда долго не вращался с ними, с армянами и полупелагианами, вот тех, которых обличает Павел, или с иудействующими, что вообще это отдельный разговор, тут чувствуешь, что что-то как бы мы вроде одна церковь, и совсем мы разные, и нету свободы, раскрепощения, естественного поведения, потому что люди замкнуты, связаны, закрепощены. Они зарабатывают спасение, ведут какие-то дневники, блокноты, где добрые дела свои записывают, чтобы потом показать, видно, Богу. В гроб надо положить каждому такой блокнот, чтобы потом показать Господу Богу. Добрые дела важны, Павел их не отвергает, но это следствие благой вести. А мы так боимся оставить Евангелие Евангелием, спасение даром, не отдел. По благодати, не отдел, чтобы никто не хвалился. Хвалящийся, хвались Господом. Больше нечем верующему хвалиться. Что ты имеешь, Павел спрашивает, чего бы не получил? А если получил, то почему хвалишься, как будто не получил? Чего-то там ты достиг, все от Бога. Нет ничего от тебя. Это опустошает, это разоружает гордого человека И человек обычный, плотский, он не хочет быть никем, не хочет быть полностью сокрушенным, он хочет поучаствовать во всем и в деле своего спасения тоже. И чтобы принять истинное Евангелие, нужно быть сокрушенным. Почему и блудницы, и мытари самые отрепьи, самые презираемые, самые неуважаемые люди, которые понимали, что они ничтожество. Им это давно было понятно, они смирились и живут с этим. Они вперед так называемых праведников, там, фарисеев и подобных им, идут в Царствие Небесное. Да потому что им легко вцепиться за одного Христа. У них ничего нет, им объясняешь, только Христос. Они говорят, да, только Христос, я же знаю, кто я такой. А людям более нравственным, более, ну, от природы, есть люди, сорт людей, которым вот, ну, свойственно жить праведной жизнью. Ну, конечно, относительно. Вот им трудно принять благодать. Они верят, цепляются за свободную волю. И даже когда они приходят в реформатскую церковь, и даже проповедуют реформатское учение, у них все равно там-сям, везде сквозит законничество. И вроде бы это благая весть, и все равно скатываются к законничеству. Августин – это великий отец церкви, который отстоял учение о благодати. А его оппонентом был Пелагий. Отсюда пелагианство, потом полупелагианство. Вот Пелагий был радикальной противоположностью Августину. Большинство верующих знакомы с книгой «Исповедь Августина». Там он пишет о себе, какой он был. Он был темпераментный, южный человек, очень интеллектуальный, может быть, даже гениальный оратор. И он был окружен почетом. У него было все. И он вел довольно такую развратную жизнь. И ему трудно было совладать с собой. Хотя мать его была христианка. Пелагий был британцем, и он был противоположностью Августину. Он был такой холодный человек, он хорошо управлял собой, и он утверждал, что вообще благодать не нужна, чтобы исполнять закон Божий. То есть ему казалось, что, ну, что он и до христианства был неплохим человеком, и приняв христианство, он говорил, ну, благодать поможет, а в общем-то и без благодати мы все рождаемся такими людьми, которые могут соблюдать закон. Ну, а благодать и Христос лишь помогают. Это упрощенно о том, что такое пелагианское учение. Полупелагианское. Они говорят, что человек, да, рождается грешным, но не мертвым по грехам и преступлениям, а ослабленным. Он ослаблен грехом, но все же в нем осталось нечто. Свобода воли, которую он может выбрать Христа. И вот это полупелагианство сплошь и рядом распространено. Это и православие, и католицизм, и очень многие наши евангельские конфессии. Так вот, мы знаем, что судьба человека от Господа, Бог осуждает грех, но, видимо, провидение Божие не просто так Августину дало такой темперамент, характер, позволило ему поваляться в грехе, чтобы прийти к ногам Христа и сказать: «Да, я ничего не могу сам, только верую, только благодатью, только им одним». Пелагий был другим человеком. Его характер, как бы кажется, Пелагию повезло больше. Молодой человек даже еще не христианин, а уже как христианин ведет себя. Ну, положительный, нравственный человек. Легко дается ему жить такой подтянутой нравственной жизнью. Кажется, повезло, а на самом деле нет. Через свой характер впал в ересь. Исказил просто, очень грубо Евангелие. И, конечно же, и пелагианство, и полупелагианство позже признано ересью официально на церковных соборах. Мартин Лютер сказал так, ну, а вот о этом истинном Евангелии, спасение только верой и только Христом. Это основа всего христианского учения, в которой заключается познание всякого благочестия. Поэтому очень важно, чтобы мы хорошо ее знали, учили других и постоянно вбивали эту основу в их головы. Любая доктрина, которая учит не тому, что все люди грешники, и оправдывается только лишь верою во Христа, должна быть ложной, ненадежной, порочной, богохульной, проклятой и демонической. Это комментарии на послание к Галатам. Вот так верил Лютер, так верил Жан Кальвин, так верили все реформаторы того времени, 16 века. Что нового они изобрели? Они вернулись к Августину и к апостолу Павлу. И о чем сегодня мы слышим и размышляем. Он говорит, это нужно, ну, может быть, грубовато, он говорит, это его стиль был, вбивать эту истину в голову. Почему? Потому что она так легко ускользает. Напоминать, возбуждать напоминанием. Мы должны обновить истинность своей умы об полном оправдании и спасении одной лишь благодатью и одной верой. Галатам 5:4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Я напомню, что у них сохранялась вера в Христа, но они еще для спасения добавили закон, в частности, обрезание. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит в 11 главе, в 3 стихе: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Благая весть простая, звучит просто. Верь в Иисуса Христа как Господа, умершего, воскресшего, и спасешься. Получишь прощение грехов. Не крещение спасает, крещение печати, подтверждение того, что ты верующий и спасен. Только вера, даже не покаяние, вера в Иисуса Христа. Покаяние – это следствие обращения, следствие уверования, возрождения. Это очень просто. И люди не привыкли, чтобы что-то дорогое, драгоценное дается просто. Например, ну, чтобы там стать каким-то великим ученым, нужно много-много учиться, и потом ты этот диплом заработал. Или там что-то купить дорогое, надо много-много работать, там лишаться всего, ну, простым людям, чтобы это купить дорогое. А тут тебе дают самое дорогое, просто. Как? Веруешь ты в Иисуса Христа, получаешь прощение грехов и вечную жизнь. Это кажется очень просто, и это отталкивает людей. И это является так, тоже ситом. Избранные примут, неизбранные скажут: так что это такое? Пойдем лучше в православие. Посмотрите, как там у них здорово. Как свечами батюшка разводит во всех смыслах. Как красиво, великолепие, золото, свечи. Какие-то там, чтобы постигнуть, что это там значит, там все это значит. Надо целые книги прочитать, чтобы понять все, что там это значит. Все эти движения, хороводы и так далее. Но некоторые протестанты даже говорят, православие – это высшая математика. Протестантские церкви – это азбука. Это хорошо, это молочко, азбука. А у них высшая математика, у них уже какая-то там высшая наука. И Павел говорит: боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И я вернусь к этому слову анафема, чтобы мы прочувствовали. Павел предает лжеучителей сложным Евангелием анафема. На еврейском это будет слово херем. Это анафема на греческом языке, а херем – это на еврейском языке. Вот когда обвиняемый предназначался вместе со всем своим имуществом для уничтожения, вот он был проклят, херем. Вот Павел говорит, если бы он евреем говорил, он бы говорил херем вот этому ложному Евангелию. этим лжеапостолам херем. Вот мне бы после этого стало страшно увлекаться какими-то армянскими проповедями, полупелагианскими. Павел произнес проклятие, херем. Надо как-то остерегаться этих вещей, не заражаться ими. Вот это слово херем, где встречается, Второзаконие 3.6. «И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. И кому объявлялся херем от Бога или анафема, тех предавали заклятию, уничтожали и истребляли». Вот Павел объявляет этот херем ложному Евангелию и учителям. Конечно, это в духовном смысле, он не в Ветхом Завете. Павел кажется жестоким, но мне кажется, к нему подходят слова Псалма 118, 139 стих. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои». Павел сам хотел быть отлученным от Христа, буквально анафема. Римлянам 9.3. «Я желал бы сам быть анафема», то есть отлученным от Христа, «за братьев моих родных мне по плоти», за евреев, которые не принимают Христа, Мессию. То есть вот так он любит своих братьев, и он хотел бы, чтобы они спаслись, и сам готов пожертвовать собой. И вот он воспламенен желанием спасение грешникам, и поэтому он видит, что их лишают истинного Евангелия, которая есть сила Божия ко спасению как иудею, так и греку. И поэтому он так набрасывается на лжеучителей. Доминиканцы, вы знаете, это орден католический, у нас на Невском храм доминиканский католический. Это псы Господни. Они псы на страже доктрины. Вот это направление у них основное, их ордена. И вот Павел, он здесь как сторожевой пес в хорошем смысле слова. Он видит, что овец расхищает. Он видит, что пришли волки. И он действительно набрасывается на них и атакует их. Вот в духовном смысле, произнеся анафему на это ложное Евангелие. И наши сердца должны воспламеняться тоже ревностью и за церковь, и за близких, за себя, чтобы стоять в истинном, неповрежденном Евангелии. Иисус говорил довольно-таки жестко, Марк 9:42, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было, если бы повесили ему жирновый камень на шею и бросили в море». Это тоже проклятие Иисус произносит. Иоанн, его называют апостол любви. Но этот апостол любви говорит так. Истина на первом месте, которую он любит. 2 Иоанна 1:10. «Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Не просто он не учит разорвать отношения с неверующим, нет. Когда приходят так называемые христиане и начинают проповедовать вам иное Евангелие, он говорит, не принимайте в дом. Ну, мы сейчас можем их принимать через интернет, YouTube, и давай слушать Шиповалова там или кого-то еще. Это то же самое. «Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом, не приветствуйте его. Кто приветствует его, участвует в злых делах его». Если мы понимаем истинное Евангелие, а потом слушаем не истинное Евангелие, то в этом есть, мягко говоря, что-то неправильное. Принимающие лжеучителя участвуют в его злых делах. А Иоанн говорит, не имейте с ним никакого христианского общения. Но у нас сегодня очень добрые люди стали вокруг, ко всем. ко всем сортам ЛГБТ-сообщества, даже христиане. Уже какие-то баптистские церкви начали их крестить, венчать в Америке. Но начинается это с простых вещей. Верят в Троицу люди или не верят? Да какая разница, они христиане, все нормально, давайте вместе служить Господу. Такое Евангелие, другое Евангелие, какая разница? Но нам нужно быть хоть немножко строже стоять за основные христианские постулаты истины. Павел говорит, даже если сам ангел придет и будет говорить иное, или он изменится и вдруг начнет что-нибудь другое говорить, превратится в законника, не слушайте меня, да будет анафема и ангел, и мне, если я вдруг перевернусь и начну говорить другое. Но люди восхищаются. Какой профессор богословия? Один мне говорил. Раньше я верил, как вот Лютер и Кальвин учат. А потом послушал вот этого профессора, такой он умный, мудрый, образованный. А он не верит так, как Лютер и Кальвин. И я не буду тогда верить. Или какой святой отец, батюшки, святые там, древние. Их так нарисовали еще, такие они блаженные. Какими они не были, конечно, на самом деле, по крайней мере, многие из них. Как они впечатляют, какие мудрецы, какие изречения, какие старцы, какие святые люди. Павел говорит, да мне все равно, да ангел с неба придет, сияет, светится, а сатана приходит, как ангел свет. Если будет проповедовать не то, что я проповедую, ложное Евангелие, да будет анафема. Мы не должны смотреть на лица. Мы не измеряем Евангелие личностью. Вот какая личность, какой человек, значит, у него правильное Евангелие. Нет, он может быть хорошим или не вполне хорошим по своим там делам, но главное, что он проповедует, это на первом месте, а уже второе – это его дела. Но самое на первом месте стоит, конечно, Евангелие. Мы не должны быть мелочными и придираться к людям и рвать с ними отношения из-за каких-то второстепенных вещей, там, какие песни мы поем, какой у нас ход служения, какой там ход служения, там, какая одежда, какая музыка, это все не важно или не столь важно. Мы должны главное ставить на первое место, а это неповрежденное Евангелие. Другим говорить эту истину и самим ее хранить. Вот это важно. Я многое пропустил. Галатам 3 глава 1 стих. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распяты». Несмысленные – это мягкий перевод. Есть более резкий. Какие вы глупцы! А некоторые даже доходят до того, говорят, какие вы тупые галаты. Безрассудные, невежественные, несмыслящие. И заметьте, как он говорит им, о несмысленные галаты. Ну, давайте себя поставим, чтобы оно резануло слух. Вы приезжаете в Европу или в Америку, сидите в церкви, и вам говорят, какой ты тупой русский. Так нельзя говорить. Это очень резко, Павел говорит. Так вроде неправильно. Но Павел так говорит. Он не был толерантен. Только над этими словами двумя можно поразмышлять. Несмысленный галат, не братья. А лучше это подойдет. Например, ну кого у нас считают самыми тупыми в анекдотах? Ну, раньше чукчи были. Самые, мне кажется. Бывает, почему-то про молдаван еще говорят, я не знаю. Ну, чукчи. Неважно, никто не должен обижаться. А вот чтобы еще резче это зазвучало, тогда вот так. Ты чукча? Коренной. И знаешь, что все анекдоты про тебя, что вы тупые. На самом деле они никакие не тупые, у них другая цивилизация. Они поумнее многих из нас будут. Но вот ты приниженно себя чувствуешь. Приехал в Москву, чукча, чукча, анекдоты про чукчу. Пришел в церковь, а тебе говорят, какой же ты тупой, чукча. Вот то же самое сказал Павел. Какие вы глупцы. Какие вы тупые, несмысленные, галаты. Почему? Потому что в Римской империи, а вот о галатах так поговаривали, что такой, ты такой тупой, как галат. Это известно из истории. О них вот так говорили. Да ты такой тупица, как из Галатии, там, галатиец. Павел говорит, ну, переходят всякие рамки, говорит, да вы действительно тупые, галаты. Я вам начертал перед вами Христа, объяснил значение креста, спасение только его кровью, только им одним, больше ничем, только благодатью. А вы говорите, надо теперь обрезаться, надо делать то, надо делать это, чтобы спастись. Какие же вы тупые, галаты. Он, это опять еще один электрошок. Я поэтому и назвал проповедь «Великое негодование». И специально добавил святого апостола Павла, чтобы мы после того, как рассмотрели его поведение, не причислили его грешникам. Он воспламенен истиной. И не только в этом месте, он и в другом месте говорит подобное. Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Так сегодня говорить нельзя. Но возвращаемся и будем завершать. Вот это несмысленно и важно, да? А второе, кто прельстил вас? Знаете, как это переводится? Кто околдовал вас? Кто вас навел на вас магические чары? То есть здесь напрямую говорится о колдовстве, о сатане, о бесах, о колдунах. Вы понимаете, что такое ложное Евангелие, откуда оно? Оно сродни сатанизму и колдовству. Не в прямой форме, конечно, но все заблуждения от дьявола. И Павел не просто так, кто прельстил, вы, какие вы глупые, кто прельстил вас, кто вас заколдовал. Некоторые перевели так. Кто вас сглазил? Если человек считает, что одной веры во Христа недостаточно для спасения, одним лишь Христом невозможно спастись, то он вот этот неразумный, безрассудный, невежественный, прельщенный, заколдованный, завороженный, которого сглазили под дьявольским влиянием и поэтому не покоряется истине. Вот о чем говорит апостол Павел в этом послании. Это праведный гнев, и он не является грехом. Искренне укоризны от любящего, написано в притчах 27-26. Он любит церковь, которую основал, и желает им, чтобы они наслаждались благодатью. Он не говорит, что они потеряли спасение, но он говорит, что они в очень в опасном положении находятся. И он исправляет их. Он хочет, чтобы они имели спасение, наслаждались им. И чтобы из этого спасенного состояния родились естественным образом настоящие плоды Духа, о которых он тоже пишет в этом послании, а не какие-то законнические вещи, которые будут выдавать за плоды Духа. И последняя цитата Джона Стотта. Павел говорит, «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Перед вами был вот начертан Христос. Перед вами был Христос изображен его проповедью. Это не значит, что он рассказал, как Христос родился, что очень важно. Как он ходил, исцелял, делал чудеса, говорил притчи. Это тоже все очень важно. Но он говорит, я вам нарисовал крест Христов, Христа распятого. То есть я вам объяснил саму суть, концентрат учения. Самое главное, просто изучая о том, как Христос родился, как Он жил, это все прекрасно, но это, если это только это все, то у вас нет спасения. Если у вас есть все повествования о Христе, но нету Его распятие и нету понимания, для чего он умер. Ведь мало верить, что Иисус умер на кресте. Мало верить. Надо понимать, для чего, что это значит, что он за меня умер, за мои грехи. И там только на кресте прощение грехов. И вот Джон Стотт сказал так. Евангелие – это распятый Христос. Это дело, совершенное им на кресте. А проповедовать Евангелие значит показывать всем образ Христа распятого. Евангелие – это благая весть. Весть прежде всего не о младенце в яслях, не о молодом плотнике, не о проповеднике из Галилеи, даже не о пустой гробнице. Евангелие говорит прежде всего о Христе, висящем на кресте. Евангелие проповедуется только тогда, когда Христос предначертан распяты. «Вот Агнец Божий, – Иоанн Креститель сказал, – идите за Ним. Вот Агнец Божий, берущий грех мира на себя, идите за Ним». Вот суть Евангелия. Мои грехи на кресте, и я прощен этим крестом. Там все грехи мои уничтожены, и я имею прощение грехов. И поэтому Павел говорит, я рассудил в Коринфе, рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Все нужно проповедовать, но это всегда, постоянно, это главное. И последний текст. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Святой Господь, Отец Небесный, мы славим Тебя, поклоняемся Тебе и превозносим Тебя. Благодарим Тебя, Господи, что мы спасены одним лишь Христом, распятым за наши грехи. Мы спасены только по благодати. Мы спасены только верой, которую Ты даровал нам. И поэтому всю славу в деле спасения мы отдаем Тебе. От нас ничего, все от Тебя. Все спасение от Тебя, Боже. И мы благодарим Тебя, что Ты дал нам Духа Святого и способность жить новой жизнью. Благодарим Тебя, что вера нашего Христа приносит плоды. И все же мы несовершенны и согрешаем, и кровь Твоя омывает нас от всякого греха и дает силу нам снова идти, снова иметь мир в сердце, радость и побеждать грех. Благодарим Тебя, Господи, прославляем Тебя. Благодарим Тебя за истинное и неповрежденное Евангелие, о котором мы слышали сегодня. Утверди нас в этой истине. Утверди, Господи, и сохрани в истинном Евангелии. Мы молим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас мы можем поклониться Господу нашими приношениями, нашими десятинами.